Мы продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого из первого тома «Добротолюбие». Обратимся сегодня к 231 слову. Многие, хотя и присуща им благодать, не знают, что окрадены они грехом. Как если в каком-нибудь доме живут молодая женщина, а также и молодой мужчина, и женщина, обольщаемая мужчиной, наконец-то входит с ним в согласие, прелюбодействует и делается презренною, так и страшный змей греха сопребывает с душой, соблазняет и убеждает ее. И если соглашается она, то бесплотная душа входит в общение с бесплотной злобой духа, то есть дух входит в общение с духом и прелюбодействует в сердце своем тот, кто приемлет в себя помысл лукавого и соглашается на оны. Поэтому мера подвига твоего заключается в том, чтобы тебе не прелюбодействовать в мыслях, но противостоять умом и внутренне вести брань, бороться с пороком и не слушаться его, не соуслаждаться им в помыслах. Если Господь обретет в тебе готовность сию, то в последний день примет тебя в царство свое. Прелюбодейство со грехом – это принятие помысла внутрь своего ума и соуслаждение этим помыслом. То есть, когда некий соблазн встает перед нашим мысленным взором, некая мысль, картинка, образ, пожелание – и мы не прогоняем его тотчас же. Мы смотрим на него. Мы услаждаемся тем, что эта мысль входит в наше сознание. Нам приятно ее мыслить. Нам приятно переживать те чувства, которые внушает нам эта греховная картинка, эта мысль. Мы, еще не переживая на деле того, что внушает нам эта мысль, может быть, никогда этого и не случится в силу разных обстоятельств или нашего внутреннего отторжения, но мы уже мысленно соуслаждаемся тем, что предлагает нам этот помысл, этот образ. Мы хотели бы пережить то, что внушает нам эта мысль, мы можем испугаться и не сделать ничего. Можем испугаться людей, наказания, стыда, боли, ответственности, еще чего-то. Испугаться. Но, например, человек может мечтать о том, как он изменит своей жене. Но он на самом деле не изменит никогда, в силу разных причин. Какой-нибудь робости внутренней, страх потерять налаженную комфортную жизнь, вот, страх перед тем, что его ждет, надо же какие-то решения принимать. Он реально никакого шага никогда и не сделает. Но внутри он своего сознания может представлять разные картинки, ему приятно сознавать. Вот здорово бы, если бы это было так-то и так-то. И такие вот вожделения могут быть совершенно в разных областях человеческой жизни, но помысл может предлагать человеку то или другое, и человек испытывает сладость от того, что только думает мысль. Получение удовольствия, сладости от греховного помысла – это и есть прелюбодейство, то есть измена Богу. Мы получаем наслаждение не от общения с Ним, а от того, что им прямо запрещено. Мы же сознаем, что это грех, что им прямо запрещено и то, что ему не нравится, то, что он не любит. Получается, что мы в момент услаждения, мы любим то, что Богу противно. Мы не просто не любим Бога, мы преклоняемся сердцем к тому, что Он отвергает, что Он ненавидит. И, конечно, никакого осуществления заповеди о возлюблении Бога всем сердцем и быть не может. Конечно, для нас все эти слова, как мы уже говорили, «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим», они для нас достаточно условны. Мы сами не любим Бога всем сердцем. Мы никогда не видели таких людей, которые возлюбили Бога всем сердцем своим. И в этом, конечно, беда нашего времени. И если, быть может, даже и некое извинение нашего времени, что действительно вокруг нас нет людей, или, по крайней мере, их очень-очень мало, людей, которые могут явить пример человека, возлюбившего Бога всем сердцем своим. Вот однажды, вспоминаю, читал свидетельство митрополита Вениамина Федченкова о своем детстве. Кажется, это книга «Промысел Божий в моей жизни». И вот он вспоминает ситуацию, когда он пошел поступать в семинарию, точнее, в духовное училище еще только пошел он поступать. И вот описывает день или два своего пребывания в губернском городе. И там праведный протоиерей, божья старушка, юродивый. Вот буквально за эти пару дней он встречает 4 человека, которые посвятили себя Богу, которые возлюбили Бога всем сердцем своим, которые о нем пророчествуют. Когда читаю жизнеописание Серафима Саровского, написанное тем же самым митрополитом Вениамином Федченковым, где говорится о том, что вот в небольшом городе, достаточно небольшом городе Курске, он имел друзей, этот Прохор Машнин имел друзей. И вот 5 их друзей было, и все они пошли пешком в Киев. И в Киеве им старец Досифей пророчествовал, куда они должны пойти, и 4 из них ушли в монастырь, а 5-й не пошел только потому, что у него была большая семья, которую он должен был кормить, как старший в этой семье. Хотя он был не женат, но были братья и сестры, вот он заботился о них. Вот такое было его окружение, такие были друзья, такой был он сам. Люди, которые возлюбили Бога всем сердцем своим, и никогда в жизни ни он, ни эти его друзья не поколебались в своем избрании, в своей самоотдаче Богу до конца, до последней йоты. Конечно, вот мы не изобилуем подобными людьми. Они, конечно, есть и не только там на Афоне, или на Валааме, или на Соловках, или в том же Дивеево. Они есть где-то и вокруг нас, только очень-очень спрятаны, скрыты, их очень-очень мало. Вот таких открытых людей, подсмотреть за которыми и горение к Богу мы бы могли. И, конечно, вот нам самим поддержать внутренний огонь очень сложно. Но вот это, тем не менее, возвращаясь к этому прелюбодейству со грехом, когда мы принимаем греховный помысел, важна, практическая важность этого действия в том, что всякий принятый помысел, всякий образ и картинка, мечта и помышление, которым мы, греховное, которым мы соуслаждаемся, она гасит в нас огонь любви к Богу. И самое коварное в этом то, что огонь-то гаснет, а мы не замечаем. Мы же ничего плохого не делаем. Мы не идем в ночной клуб, мы не смотрим неприличных передач, мы не берем взятки, мы ходим по-прежнему в храм. Вот, и вдруг сами незаметно для себя понимаем, что ходить-то нам в храм все меньше и меньше хочется. А стоя в храме, мы все меньше и меньше понимаем, что там происходит. И все меньше и меньше нам хочется это понимать, что в нас что-то гаснет. Нам все труднее встать на молитву, вечернюю или утреннюю, а встав, мы все труднее собрать себя воедино и вознести молитвы. И мы не понимаем, почему так происходит. А происходит именно потому, что всякий принятый, прелюбодейный помысел, то есть когда мы соуслаждаемся тем, что заведомо Христу, Богу противно, мы гасим огонь благодати. И еще в этом слове очень важное свидетельство о мере подвига. Мере подвига. Что это значит? Это значит, что каждый человек должен подвязаться, трудиться ровно настолько, насколько, чтобы обеспечить способность своего ума не прелюбодействовать с греховными помыслами. То есть его подвиг должен быть ровно таким, какой бы помог ему сопротивляться, вот, принимать греховные помыслы. Это и есть мерность человека. То есть, и, конечно, понятно, что у каждого человека это может быть по-разному. Для одного, чтобы ум его был твердым и сопротивлялся греховным наваждениям, достаточно, то есть необходимо жить на хлебе и воде. А другому, чтобы его ум не принимал льстивые помыслы лукавого греха, можно есть мясо и пить молоко. Одному для того, чтобы иметь силы сопротивляться греховному наваждению, необходимо устраивать сеночные бдения каждую ночь, иначе он не сможет сопротивляться. А другому достаточно прочитать коротенькое утреннее и коротенькое вечернее правило. Это не потому, что один более испорченный, чем другой. Это потому, что мы все разные. Мы все разные в отношении друг друга, мы не одинаковые. И в силу этой неодинаковости у нас разные силы, разные способности, разные слабости, разные сильности, разные призвания, разные предназначения, разные задачи, стоящие перед нами, разные сферы служения, сферы применения своих талантов. Все разное. И поэтому, раз все мы разные и разное назначение у каждого из нас, поэтому и мера подвига, необходимая каждому, она тоже разная. Но человек таким образом может удобно понять, какую меру подвига ему достаточно нести. Каждый спрашивает, ну как, вот сколько мне молиться, сколько мне поститься, как часто мне причащаться, как часто мне исповедоваться. Вот преподобный Макарий в данном случае указывает такое, дает интересный совет. Мерой является способность человеческого ума сопротивляться греховным помыслам. Если твой ум может сопротивляться, значит, мера подвига достаточно. Если чувствуешь, что ум не способен сопротивляться греховным помыслам, значит, подвига мало, надо его больше. Либо в отношении воздержания, молитвы, развлечений и так далее. Ну вот его надо усилить, и надо найти тот способ, который поможет мне избежать вот этой слабости, расслабленности моего ума. Слово. Человек имеет такую природу, что и тот, кто во глубине порока и работает греху, может обратиться к добру. И тот, кто связан Духом Святым и упоен Небесным, имеет власть обратиться к злу. И те самые, которые вкусили Божьей благодати и стали уже причастниками Духа, если не будут осторожны, угасают и делаются хуже того, какими были, живя в миру. И сие бывает не потому, что Бог изменяем и немощен, или дух угасает, но потому, что сами люди не согласуются с благодатью, посему и совращаются, и впадают в тысячу зол». На это свидетельство преподобного Макария есть известное место из книги пророка Иезекииля, из 18 главы, в последней части этой главы, свидетельство о том, что если праведник вдруг начинает творить беззаконие, то праведность ему нисколько не поможет. Если беззаконник вдруг начинает творить правду, то беззаконие ему нисколько не помешает. Вот это очень важное свидетельство. Вот, возвращаясь к слову преподобного Макария Великого, очень важное свидетельство, потому что для любого грешника, от благоразумного разбойника до преподобной Марии Египетской, это основание для надежды. Оказывается, какими бы мы грешными, распущенными, разболтанными не были, какими бы мы закоснелыми в грехе не были, очень легко можем обратиться от греха к добру. Это нас утешает. Это тот случай, когда свидетельство о переменчивости человека, оно радует. Оно, вот сама переменчивость, изменчивость, нестабильность человека служит к благу. Преступник, убийца, подлец, блудница, развратник, вор, взяточник, атеист, когда-то преступник, трус, может перемениться. Конечно, наш скептический, субъективный опыт, он очень настороженно к этому относится, мы в это не верим. Мы не можем поверить в их перемену, поэтому и унываем, и скорбим, и наша молитва уныла и бескрыла, когда мы молимся за подобных несчастных людей, мы просим, чтобы Бог принял их такими, чтобы Он простил им их грехи. Мы не верим, что они могут измениться. Нам даже в голову не приходит об этом молиться. Мы просто хотим, чтобы Господь их уж как-нибудь бы, уж где-нибудь бы таких вот непутевых бы принял бы и в Царстве Своем упокоил. Увы, это невозможно. Но вот измениться они могут. Все люди, и хорошие, и плохие, могут измениться в одночасье, в мгновение ока буквально. Вот сейчас он был негодяй, и через мгновение он становится совсем другим человеком. Это изменение может быть неочевидно для окружающих, но внутри изменение происходит действительно мгновенно, причем в силу определенной структуры человека, изменение грешника в праведника действительно незаметно никому, даже не сразу заметно и самому человеку. Но вот изменение праведника в грешника заметно очень быстро и ему самому, и окружающих, в силу особой его устроенности, особой его одухотворенности. Он падает мгновенно за одну мысль принятую, за одно услаждение греховным помыслом. Человек Божий может низвергнуться своей с высоты и рухнуть невозвратно навеки вечные. Таких случаев описано достаточно много. Есть случаи с хорошим концом. Скажем, случай Симеона Столпника, когда к нему приехала огненная колесница, чтобы взять его на небеса. Он вознес ногу, чтобы ступить на колесницу. Он поверил, поверил. И только привычка все делать, перекрестившись, спасла его от катастрофы. Он бы упал, разбился. Он перекрестился, и колесница исчезла. Но нога, которую он занес, всю жизнь потом червоточила. Она всю жизнь болела. Он никогда не смог от этого избавиться. Силуан Афонский описывает случай с хорошим, более-менее концом, когда он захотел подвигов и пошел на Старый Русик, более высокие, более сложные места обитания с Пантелеевного монастыря, подняться нужно повыше, вот, и там подвязаться в более тяжелых условиях. Вот, он не послушался никого и пошел на самочинный подвиг. Он прошел там немного времени, у него заболела голова. Но потом голова болела всю жизнь. Всю жизнь, и он никогда не мог забыть вот это свое самочиние. Людям, которым немного дано все эти самочиния, чаще всего прощается, на них никто не обращает внимания. Но чем более духовный человек, чем более глубоко он пронизан дыханием жизни, благодатью Святого Духа, тем легче ему на самом деле за одну мысль низвергнуться с высоты. И все это переменчивость человека. И вот именно о такой переменчивости человека, не о том, как грешники становятся праведниками, а о том, как праведники становятся грешниками, и пишет в данном слове преподобный Макарий Великий. Человек переменчив. И основание этой переменчивости и изменности человека в том, что он не имеет в себе корня жизни. Он не укоренен, он есть, ну, как скажем так, некое существо, брошенное в стихии мира. Стихии мира постоянно меняются, меняется и человек. Он как перекати поле, условно говоря, у него нет якоря, чтобы зацепиться за что-то незыблемое. Он вот в этом волнении, в житейском море, и вот этого как раз твердой почве, вот этой непоколебимости человеческой природы и не хватает. Он оторвал себя от непоколебимости. Он брошен в суету этого мира и, разумеется, осуетился вместе с ней, потому что единственное основание его непоколебимости – это Бог. Но человек вот влается, как говорят церковнославянские книги, в житейском этом море, колеблем постоянно ветрами этого моря. Солнце выглянуло, у человека хорошее настроение. Солнце спряталось, у него плохое настроение. Ему улыбнулись, он рад. Не улыбнулись, он печаль. Ему дали подарок, он доволен. У него забрали что-то, он грустный. На протяжении сказали что-то неприятное, он смущен, в унынии, пал духом. Сказали что-то ободряющее, он бодр, надеется и весел. Он за одни сутки может перемениться неисчислимое число раз, в зависимости от того, какая погода, какие люди его окружают, как ходит транспорт, какие машины встретились на дороге, что ему сказали, о чем его спросили, что ему поручили сделать, какую информацию ему передали, что он увидел в новостях, что он не увидел в новостях, какие оценки принес его сын, какие слова он услышал от своей дочери и какая была пища в конце концов, вкусная, невкусная, здоровая, нездоровая, приятная или неприятная. Это вот от многих вещей зависит настроение человека, которое, ну, вот, меняет у людей, неукорененных в Боге, меняет их отношение к людям, к жизни, к самому себе и к Богу много раз на дню. Ум всегда в движении, реагирует на все, он в суете, сердце порывисто, чувства разные обуревают, воля слаба, особенно когда надо сделать доброе. Поэтому человек, он в добре устоять не может. И ясно здесь преподобный Макарий указывает и причину, потому что Бог, он изменяем, он силен, а человек вне Бога, он подвержен изменению. таким изменениям. Человек зыбок. Конечно, то, что касается вещей мирских и дел мирских, человек может быть и непреклонным, и волевым, и настойчивым, непробиваемым. Может в отношении мирских вещей. Но в отношении исполнения воли Божьей, в отношении осуществления той задачи, которую поставил перед ним Бог, человек не способен сохранить преданность, направленность, твердость шествования по этому пути сам по себе. У него нет на это сил, у него нет твердости намерений, у него нет правильного твердого мироощущения. Он сегодня идет, а завтра сел и сидит, а послезавтра повернулся и пошел вспять. Потому что идти по пути, указанному Богом, осуществлять волю Божью, человек может только тогда, когда он в Боге. Только Бог сам и придает ему незыблемость. Только Бог и придает ему вот эту непоколебимую стабильность. Хотя до достижения совершенства, до достижения Царства Божьего, пришедшего в силе, даже здесь, в рамках какой-то конкретной жизни человека, приходится очень много человеку колебаться, сомневаться, унывать, даже отчаиваться в шествовании по пути, потому что только полнота Бога, воссиявшего в человеке, гарантирует ему полную непоколебимость. То есть только тогда, когда человек отдал Богу все, и все в нем воспринято и наполнено Богом, только тогда в силу совершенной обоженности человек приобретает божественную непоколебимость. А пока он немножко Божий, а сильно и много грешный человек, то, конечно, зыбкости, нетвердости, колеблемости, сомнительности, смущенности в нем гораздо больше. Но вот хотя бы это малое причастие Богу и обеспечивает ему хоть какие-то условия для того, чтобы все-таки силы идти по пути, указанному Богом, находились. И главным для понимания этого феномена, что происходит с человеком во время его пути к Богу, является свидетельство о том, что воля Божья и есть жизнь. А жизнь – это и есть воля Божья.